Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость сегодняшней программы «Визави с миром» – главный редактор журнала «Юность» Валерий Федорович Дударев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно, что выбрали время и пришли к нам. И я вот сразу такой вопрос вам задам от лица слушателей из Пскова, такой ностальгический. Я обожаю журнал «Юность», вся моя юность прошла вместе с ним. Спасибо, что вы сохранили это великолепное издание. Как вам сейчас живется? Какой тираж? Кто из ветеранов остался в редакции? Мы же помним и Натана Злотникова, и многих других. Ну, пожалуйста, во-первых, вот начинаем с такого комплимента. Слава богу, что вы сохранились. Ну, давайте по порядку. Во-первых, трудно было ли вам выжить, да? Ведь наверняка в 90-е был очень непростой период.
Я об этом часто говорю. 90-е годы прошли под девизом, которым нас наградила власть, которая была у власти, вот так я скажу, в 90-е годы. Девиз был самый простой. Если на Западе литературных журналов нет, то и в России их быть не должно. Поэтому для той власти, которая была в России в 90-е годы, что «Юность», что какой-нибудь журнал, который возник тут же и потом развалился, для них было все едино. И вообще литературы как таковой эта власть не видела, не замечала. Ей литература была не нужна, потому что ей не нужен был человек думающий, человек, который умеет чувствовать, человек, который может понимать, читая Фета, Тютчева, а я уж не говорю о том, что ей не нужен, конечно, стал и Маяковский, и вся наша классика. То есть это все уничтожалось, и, соответственно, первое, что было уничтожено, это отношение к поэзии и поэзия как таковая. Как для примера сразу вам скажу, да, мы выжили, и мы ни разу не закрывались. И вот у нас сквозной номер журнала с 1955 года, это 728-й. Вот у меня в руках 727-й, и у нас на обложке мы сделали такую обложечную рубрику, назвали ее очень просто и ясно. «Наше все».
Какой тираж?
Тираж у нас сейчас около 6 тысяч, вот плавающий тираж.
Ну, это не так мало. А насчет преемственности, да? Кто-то из ветеранов остался в редакции?
Вот сейчас уже могу сказать, что нет. Потому что у нас только вот Эмилия Алексеевна Проскорнина, но она дома, она не выходит, ей за 80 лет. Только недавно у нас ушла из жизни Лидия Константиновна Зябкина, надо ее вспомнить, потому что она работала с первого дня существования журнала.
Ну, ветераны вот – вещь важная. Я понимаю нашего слушателя. Он прожил юность свою, наверное, которая была несколько лет, а может, десятилетий назад.
Ну, в редсовете у нас остался Лев Анинский, например. Мы его постоянно печатаем, да, постоянно печатаем. Дальше мы общаемся и с Юрием Ряшенцевым тоже периодически там у нас, ну, не так часто, но выходили. И тот же самый у нас в юбилейном номере мы открываем стихотворением, вот свежим стихотворением Евгения Евтушенко.
Ну, замечательно. Как же он без этого? Так? Замечательно. Но возвращаемся все-таки, как это говорят, к бренду, да? Бренд «Юность». Как вы выстраиваете стратегию журнала, идеологию даже? Как вам удается привлечь молодых авторов? Считаете ли вы, что какие-то особые темы должна быть молодежная?
Ну, вы знаете, мы придерживаемся катаевской традиции, а катаевская традиция заключается в том, чтобы не делать отдельно журнал для молодежи или молодежный журнал из молодых авторов. Дело в другом. Дело в том, чтобы на страницах рядышком появлялись, так скажем, люди, уже состоявшиеся в литературе, мастера и дебютанты, чтобы они были на одной странице. Это самое важное, чтобы не прерывалась связь времен.
А вы в жизни их встречаете или только на страницах журнала?
В жизни мы встречаем, у нас есть литературная студия, литературное объединение, культурный центр при журнале «Юность», и, например, студенты литературного института у нас прекрасно общались со Львом Александровичем Анинским в течение 2 лет. Уже какие-то выпуски были, и юбилейный номер к 60-летию журнала мы сделали. Там где-то было 50 студентов литературного института, и вместе с ними рядом были Анатолий Алексин, который жив, наверное, наши радиослушатели помнят это имя прекрасно, и тот же Евтушенко, и тот же Бахыт Кенжеев, и тот же Анинский, и тот же Александр Розенбаум, который впервые опубликовался в «Юности», это была мечта его жизни, он у нас опубликовался.
Ну, так, кстати, много вы интересного. Упомянули несколько имен, в том числе Евтушенко, вот вопрос интересный из Светлогорска. На ваш взгляд, чем обусловлен спад интереса к поэзии? Мог бы сегодня, например, завоевать всеобщую любовь Вознесенский или Рождественский, Акуджава или Евтушенко. В чем дело? Эпоха не та, время поэзии прошло.
Да нет, время поэзии пройти не может, как не может пройти, допустим, какое-то время года и пройти и исчезнуть, допустим. Оно всегда возвращается. Мы не можем отменить осень, да, вот мы не можем отменить зиму, лето, скажем, вот не будет зимы, и что, не будет зимы. Поэзия неотменяема и неуничтожима и негасима. Проблема в том, что 90-е годы, да, в общем-то, и, наверное, начало нулевых, и сейчас эта тенденция, к сожалению, продолжается, приучили людей к тому, что все, что не написано в столбик, это все стихотворение. И людей перестали учить поэзии. Перестали работать учителя русского языка и литературы. Ну, если сократили часы в школе. И... Потому что поэзия – это не прикладное дело. Хотя без нее невозможно прожить. Потому что Россия, я вам скажу больше, я везде об этом говорю, мы ищем 20 лет больше, да, уже там 25 лет национальную идею. Так вот, поэзия – это национальная идея России. Может быть, это несколько шероховато, но русский человек в поэзии находил и философию, и жизненные советы. И я приведу банальный пример. Сейчас девушки, знаете, какого поэта больше всего любят? Не поверите, это вновь Эдуард Осадов. Его никто не насаждал. Интересно. Это поэт, который воевал в Великую Отечественную, потерял зрение, который писал «Я поэт сугубо комсомольский, об этом помните, прошу». Что такое комсомол, не знают современные девушки, юноши. Но Осадова читают, потому что он что-то советует. Так что поэзия, а поэзия – молитва. А поэзия – это тонкости чувства. Потому что, как Ахматова писала, «Я научила женщин говорить». Ахматова научила, ее поэзия научила женщин говорить. Невозможно, потому что человек должен иметь любимого поэта. Я всегда задаю этот вопрос. Но проблема в другом. Проблема в том, что мы теряем поэта провинциального. Мы теряем настоящего художника. Он, к сожалению, смешивается с потоками интернета, с такими паразитами, как, допустим, стихи.ру. Это проходимцы чистой воды. Я не побоюсь этого слова. Это аферисты и проходимцы. Это просто жулики, люди, которые не понимают, что это. А поэзии надо учить, надо показывать какие-то имена. Имя надо создавать. Того же Вознесенского и Рождественского, и Евтушенко, и Рубцова. Их медленно, аккуратно создавали, и они находили благодарного читателя.
Не мог вот ямба от хорея, как мы не бились, отличить, становится как бы достаточной нормой. Но давайте все-таки попытаемся ответить на вопрос слушателя. Мог бы сегодня, например, завоевать всеобщую любовь Вознесенский или Рождественский, Акуджава или Евтушенко? Я понимаю всю условность такой позиции, потому что каждая эпоха рождает, с одной стороны, своих поэтов, но тем не менее.
Так и завоевали они, их сейчас только и читают,
вот
и слушают.
Но вот если бы сейчас, могли бы сейчас
состояться заново,
хотя это очень большая натяжка,
ну,
но был бы такой восторг, пиетет, такая популярность, цитирование.
Я думаю, что в наше время был бы какой-то круг, ведь у них есть тот круг, который их любит и читает. И поэтов читают в первую очередь поэты. Пушкин для кого писал? «Пока будет жив хоть один пиит», написано у Пушкина, да? Для поэтов писал. А уже дальше малые поэты рассказывают о великих читателям. И это понимание, что поэзия есть волшебство, оно присутствует и сегодня. И я думаю, что когда поэт приходит, он захватывает аудиторию, сразу захватывает, потому что он право имеющий. Сейчас знаете, какая ситуация?
Захватывает талант, да?
Сейчас постмодернизм отменил талант. У нас главное находиться в нужное время, в нужном месте. Вот идея, которую нам внедряли в 90-е годы. Но сейчас еще интересней. В журнал «Юность» приходят иногда стихи. Я думаю, господи, до чего же мы дожили? До чего чиновники нас пожирают? Из провинции, маленький городок, мальчик или девочка, просто как пример. И стихи плохие, слабые. Еще ребенок пишет, там, 11-12 лет. Ну, еще стихи слабые, еще не состоявшиеся. А папа работает в администрации малого города. И он пишет, что эти стихи представитель президента у нас отправлял Владимиру Владимировичу Путину. И Владимир Владимирович посмотрел на мальчика или на девочку и оценил. И мы думаем, что вы тоже сможете оценить. Но вы понимаете, вот как же все у нас в России по Гоголю? Как же все вот это
вот
меняется?
А вот насчет, кстати, Гоголя мы поговорим. Ну, наверное, сначала я задам вопрос слушателей из Казани. А вопрос такой. Вы много ездите по нашей стране. Скажите, как и чем живет литературная Россия? Многие процессы, в том числе и в области литературы и поэзии из Москвы, далеко не всегда видны. Поэтому очень интересно услышать от вас, что происходит в самых разных регионах. Что производит на вас наибольшее впечатление, когда вы уезжаете в регионы? Давайте сейчас от прозы жизни, может, немножко отойдем. Речь не о том, как там благоустроено, неблагоустроено, а именно с точки зрения литературного процесса.
Ну, классическое изречение «талант – единственная новость, которая всегда нова». от этого никуда не деться, и таланты на самом деле существуют, и настоящий талант, он себя, в общем-то, не бережет, он может написать и отбросить, собственно говоря, и даже не интересоваться своими стихами. Обычно чаще всего графоманы очень холят и лелеют, так сказать, свое творчество. Да, а вот Тютчев, когда у него вышла там книга, была собрана, все, он даже ее не открыл. Вот, но дело не в этом. И вот эти таланты, когда они появляются, когда ты понимаешь, что, несмотря ни на что, прорастают вот эти какие-то новые строки, и это существует. Для этого этот журнал и нужен, наш журнал, вот «Юность», для этого он существует, чтобы не ушли в небытие ни Евтушенко, ни Вознесенский, ни Рождественский, потому что талант – это не только горизонтальный срез, это и вертикальный, потому что эти новые, которые приходят, они ведь оценят, что было раньше, потому что талант он видит себе подобных, понимаете? Это графоман не видит, а талантливый человек видит. И вот когда ты встречаешь такой талант где-то, это отрадно, потому что это самое главное, вот эта радость какого-то стихотворения чужого, но талантливого.
Ну и провинция наша все еще талантливая.
И это не кончается, и новое поколение, которое отучали, наверное, от поэзии, даже принципиально, ну даже математики, допустим, память меня изменяет, Иван Коновалов, Ярославль, мы его напечатали, он вообще математик, технарь. Да, и вдруг с такими стихами пришел к нам на литературный семинар в Ярославль, в библиотеку имени Некрасова. Мы руками развели, откуда это? Так что это все существует, но этому нету системы лит-студий. Вот чем была сильна советская система, была система лит-студий, которая эти таланты пестовала. Им не нужно чего-то особенного, денег им не надо. Им их надо просто собирать и общаться,
дать школа, шанс. Да, понятно.
Дать шанс.
Вот я так понял из ваших слов, что происходят различные события, семинары, встречи с молодыми авторами, презентация, очевидно, да, журнала.
Вот, ну, это все лоскутно, к сожалению.
Я понимаю, насколько это популярно в России. Вот журнал ваш, насколько он вышел за пределы Садового кольца?
Во-первых, у нас есть постоянный читатель.
И подписчик, очевидно.
И постоянный подписчик, да. У нас в день приходит по-прежнему 50-60 писем. И я рад, что нам пишут учителя русского языка и литературы, истории, вообще гуманитарных дисциплин именно из провинции, из малых городов. Вот это вот они пишут, они читают наш журнал, они цитируют.
У нас есть сайт, наверное, тоже.
У нас есть сайт юность.орг, да, unost.org. Там можно все найти. И самое главное, читают, и общение с читателем существует. Это самое главное.
Вот смотрите, вы, наверное, как и очень многие жители Советского Союза, переживали развал страны, но вы, конечно, помните, что в такую ткань нашего литературного общесоветского пространства входили, конечно, литературы республик. А журнал «Юность» был популярен в этих республиках.
Да, конечно.
Очень и очень и очень. Наверное, не ниже, не берусь судить, чем журнал, скажем, «Дружба народов». Но, тем не менее, сегодня вопрос уже не о внутреннем таком проникновении идеологии, а речь идет о том, что вот война началась за Гоголя, да, как вы знаете. Одни говорят, это русский писатель. На Украине говорят, это, конечно, украинский писатель.
На Украине уже ничего не говорят.
Уже ничего не говорят.
Нет, уже этот спор уже, я вам скажу откровенно, он в прошлом.
Прикрыт?
Он в прошлом, да.
Но вот вы можете же порассуждать на эту тему, тем более вы на Украине бывали.
Да, и причем за месяц до всех вот этих событий я выступал в университете в городе Ивано-Франковске. Очень была хорошая аудитория, очень теплая аудитория. Пришел даже ректор университета, и мы говорили и о Гоголе, и о Есенине. Говорили о литературе, и был большой интерес. Поэтому если человека напугать, да, поставить лицом перед дулом автомата, конечно, он не будет думать о Гоголе и так далее, потому что желание общаться, оно есть, и желание знать русскую классику тоже существует на Украине, и недаром у нас большая почта с Украины. Я вам приведу пример, может быть, не называя имен, чтобы не навредить этому человеку. Ну вот я был недавно в Гомеле, Белоруссия, на конференции, где как раз такая площадка, конференция по русскому языку. Приезжают люди из разных республик бывшего Советского Союза, и были представители Украины. И была женщина-профессор, доктор наук из Одессы, которая защищалась по нашей классике. И когда я стал рассказывать о том, что мы печатаем и авторов молодых ребят, 24 года, Станислав Асеев, из Донбасса, и говорить вообще об Украине, все, она очень негативно это воспринимала. И мне даже советовали, не подходи к ней, не подходи. И даже вот наши представители из Россотрудничества говорили, да не надо, она сумасшедшая, она вот такое зло, вот этот негатив, он идет, все. И я все-таки вот 3 дня с ней общался, потом она мне принесла какие-то подарки, говорит, приезжайте к нам в Одессу, если вы не испугаетесь, надеюсь, что вас не убьют. Я говорю, замечательное приглашение. А вы не боитесь, острых вопросов? Я говорю, да мы только этим и занимаемся. Мы готовы приехать, мы готовы к общению. Вот, и эта женщина, она как-то вот посмотрела, и я понял в ее взгляде, что на Украине происходит какая-то ломка людей. Людям не дают развиваться так, как они хотят. Ну, можно сломать об колено, да. Ну, 10 лет, 20, но все же это куда-то схлынет. И во что это превратится? Потому что нельзя представить ту же Одессу без Бунина. Все наши писатели, все наши поэты, тот же Катаев, главный редактор журнала «Юность», первый главный редактор журнала «Юность», вышел откуда? Из Одессы. Ну, как это можно представить? Или, допустим, мы печатали, вот это совсем недавно, уже в наше время, мы печатали Василя Стуса, который пострадал за свою родную Украину еще при советской власти. Мы печатали его стихи. Замечательный поэт Василь Стус. Но это имя, я не знаю, я ни от кого из политиков Украины не слышал, и даже вот от представителей Украины не слышал. Понимаете?
Да, печально. Вы упомянули Бунина, недавно прошли бунинские чтения, даже, как вы их назвали, эко-литературный фестиваль «Бунинские озерки», да?
Озерки. Вот с таким ударением.
Для ну, меня имя тоже... Бунина, конечно, связано и с Одессой, и вообще с югом России, и с Крымом. Но вот тут есть такое немножко рассерженное письмо. А вот почему все-таки Бунин, спрашивает слушатель. Автор «Эмигрант», автор «Окаянных дней», почему заслужил такую честь? Почему не чтение многих наших выдающихся поэтов и писателей? Имеется в виду советский Симонов, Твардовский, Эренбург. Вот такое вот немножко такое ворчливое, даже такое сердитое письмо. И вот вдруг бунинские чтения похожи на политику.
Да вы знаете, у нас все похоже на политику практически. Куда ни ткни, все похоже на политику.
Но литература здесь, понимаете, без политики здесь, невозможно. Здесь есть утверждение, извините, я все-таки должен процитировать, дающее как бы оценку поэтики Бунина, что меня очень удивило. У него довольно тяжелый литературный почерк. Это не Чехов или Куприн, как минимум. Под сомнение ставится талант художественный Нобелевского лауреата Бунина, но Нобелевского, ладно, отбросим Нобелевского, может, ошибаются они, конечно, иногда, но Бунин вообще-то как раз как стилист, по-моему,
ну,
как
вы знаете,
мастер
конечно,
пера.
Вы правы совершенно.
Ну,
то есть,
на мой взгляд, он превосходит мастер. Куприна, например. Ну, нет, ладно, с Чеховым мне не будут сравнивать. Но, может быть, это сравнение как желтое с круглым, понимаете, нельзя сравнивать. Кто выше, кто ниже, хотя, помните, что... Достоевский, да, поднимал Пушкина выше Некрасова и услышал в ответ, что Некрасов выше, выше, при открытии памятника Пушкину в Москве. Но вот это выше, ниже, это, конечно, очень условно в литературе.
Ну, это литературная жизнь, ну, да? Да, вот сегодня да. Выше, завтра ниже.
Ну, как вы согласны с такой оценкой художественного таланта Бунина?
Здесь, мне кажется, вот...
Он же и поэт, кстати, не только прозаик.
Ну, даже в первую очередь поэт. Он же себя всегда называл в первую очередь поэтом. И я думаю, что для этого слушателя откроется прекрасный мир. Я даже по-хорошему завидую этому слушателю, потому что он или она откроет для себя Бунина. Представляете себе, вот человек жил-жил, и вдруг он начал читать Бунина. И я думаю, что он сойдет с ума на Бунине, потому что Бунин очень опасный писатель. Если уж он забирает в свою, да, вот эту вот какую-то особую ауру, в свою нишу, в свое пространство, то он не выпускает. И это еще случится. Это еще случится. Я только один короткий пример приведу. Бунин, два эмигранта когда-то спорили о том, как же теперь Бунин будет жить не в России. Вот это была трагедия, да, вот Бунин так связан с Россией, что он будет жить не в России. Ему кто-то ответил, его друг из эмигрантов, что Бунин, он и в Африке Бунин.
Вот Россия вот, жила в Бунине, вот что вот,
и
было
вот,
важно.
И вот это, и дело в том, что...
Хотя, правда, его творчество как бы сократилось в объемах. Он писал ведь за рубежом мало.
Но какие вещи он писал? Вот недавно довелось выступать в Крыму, а для Крыма очень важно, чтобы мы попытались им рассказать, что же есть русский человек. Мне даже обозначили эту тему. Мы мало об этом говорим. Что сегодня русский человек? Может быть, Вадим Валерьянович Кожанов когда-то еще обозначил проблему, что такое русский? Это, в первую очередь, понятие духовное. Вот мы пытаемся сейчас анализировать русский мир, что такое русский мир, а что такое русский человек. И вот, наверное, у Бунина есть такой яркий эпизод в его рассказе, даже, можно так сказать, целый рассказ вот обозначить, что такое русский человек. Это даже не русский характер другого классика и не шолоховский русский человек, а вот русский человек по-бунински, это знаете что? Это очень интересный момент. Есть его рассказ 30-х годов, он занимает в книге полстраницы. При таком объеме можно ли показать русского человека? Оказалось, можно. В этом сила Бунина. Я сейчас объясню, как он это показал. Представьте себе, вот необходим короткий пересказ, короткий, полстраницы пересказываю. Идет барин, ну, идет вот лирический герой Бунина этого рассказа, идет по тропинке, небо, солнышко, все хорошо, и вдруг сзади конский топот и крик всадника: «Отойди, барин!» И чуть ли не нецензурная брань: «Отойди, барин, засеку!» И лирический герой Бунина едва успевает отойти в сторону от этой тропинки, проскакивает этот всадник, мужик едет на этой лошади, и кнут свистит над головой у барина. Лирический герой Бунина едва успевает уклониться, и он про себя думает: «Господи, какая же это мерзость русский человек! Какая сволочь русский человек! Что за... какая дрянь на этой земле живет! Как можно жить рядом вот с этим русским человеком?» И он проходит, проходит дальше, и вдруг выходит лесочек, полянка, пасется эта лошадка, обрыв, на обрыве на коленях стоит этот мужик и смотрит, впереди луга, солнце, заливные луга, он поворачивает лицо к лирическому герою Бунина, по лицу текут слезы и говорит: «Барин, посмотри, красота-то какая! Ляпота». И Бунин начинает, лирический герой Бунина уже думает: «Господи, как же прекрасен русский человек! Как он велик! Да нет таких людей на земле! Это же чудо русский человек!» Вот это русский человек по Бунину.
Ну, я думаю, вы ответили нашему слушателю очень ярко и убедительно. Но у нас очень мало времени. Вы хотели прочитать какие-то стихи.
То, что я вам хочу показать, может быть, что-то из нового, да? Вот, ну, буквально короткие стихи я прочитаю, обозначу их так. Из цикла «К Марианне Андреевне» такое стихотворение под названием «Мак». «Звонко в доме, яти, еры, ери, из глубин какого языка открывают наши с вами двери, и улыбка кажется легка. И неважно, люди или боги долистают этот пыльный том, подведут веселые итоги, перепишут важное в альбом, и черед останется за малым, из глубин какого языка позовут высокие хоралы, вспыхнут грозовые облака». Из этого же цикла «К Марианне Андреевне» стихотворение «Плёс». «Сколько слез ты помнишь, плёс! Для иной судьбы неплох венчик блоковский изрос, даже гоголевский нос, ох, в левитановский утес веткой врубеля пророс бог». И вот еще одно стихотворение, которое не могу не прочитать. «Ушла из жизни». Великий лирик, новелла Николаевна Матвеева. Новелла Матвеева. Человек, который впервые вышел и стал петь свои стихи под гитару. И песни, стихи, которые читал, пел Высоцкий, стихотворение, посвященное просто ей. Я просто ее знал, она писала послесловие к моей из одной книги, просто мы с ней общались. Итак, вот стихотворение памяти новеллы Матвеевой. «Новелла тихо умерла, предельно поздно, под утро Божьи помела, сметали звезды. И зайчик солнечный уже плясал, качался на камергерском этаже. Все как в начале. Нет, не отлили монумент в цеху особом, и ни студент, ни президент не шли за гробом. Челнок лишь в жажде новых вех скрипел, качался. Но тут совсем не человек, тут жанр скончался. Тут переделал Чехов нос, а Гоголь — чайку. Тут не шекспировский вопрос про чрезвычайку. Жасмин любила не впопад, с гвоздями ветер. Жила-была землею над, на белом свете».
Спасибо. Главный редактор журнала «Юность» Валерий Федорович Дударев. Благодарим вас и за стихи, и за интересную беседу. Всего вам доброго, творческих успехов и процветания вашему журналу.
Спасибо вам
большое. Побольше читателей.
Спасибо.
Всех благ. До свидания.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.